Кого не сведут с ума клады, если он только соблазнится раз каким-нибудь сбыточным или несбыточным преданием, рассказом, таинственным слухом или народную молвою и возьмет заступ в руки. Заманчивое и соблазнительное дело. С работы будешь горбат, а не будешь богат. Трудись век, едва заработаешь на хлеб. А тут стоит только удачливо напасть на след, да осторожно и умеючи взяться за дело, с вечера вышел с сумой, а утром воротился в золоте. Везде почти бывали, в прежние или в позднейшие времена, различные перевороты, при коих разорялись села и города. Разбегался народ. Часть имущества он уносил с собою, часть прятал, зарывал в землю. Остальное доставалось неприятелю. Все это сохранилось в темных преданиях народа, обратилось для кого в простую сказку, для кого в священное предание, украшенное сказочными добавлениями. И стоит только раз кому-нибудь, разгорячив воображение свое или приняв умышленно таинственный вид, дополнить от себя то, чего в предании недостает, например, назвать место, где скрыт мнимый клад, и предание пойдет в этом виде далее, перейдет даже на потомство и заставит кого-нибудь со временем поискать счастье своего там, где его, вероятно, нет и не бывало. Есть и другого рода поводы подобных преданий. В былое время кое-где важивались шайки разбойников, у которых не бывало ни банков, ни казначейства, ни даже надежной оседлости, под охраною которой они могли бы обеспечить богатство, изредка приобретаемые их промыслом, и они зарывали их в землю. На этом основании преступники разного рода, сидя под стражей, нередко сами распускали ложный слух о зарытых ими деньгах, в надежде соблазнить и подкупить этим сторожей своих, или, по крайней мере, найти случай ускользнуть из-под замка и запора для указания места, где мнимые клады эти зарыты. Наконец, простолюдины наши, не только в старину, но и поныне, иногда зарывают деньги свои в горшках и котлах, в берестовых котомках и кувшинах из опасения лишиться богатства своего либо по проискам и вымогательству людей, от коих они зависят, либо от воров, которые с большим искусством разузнают всегда наперед, где именно у такого-то богатого мужика лежат в дому деньги, а потом уже до них добираются по готовым и известным им следам. Как бы то ни было, а все обстоятельства эти поселили в народе необычайное легковерие к кладам и дали плутам средства прибирать к рукам кладоискателей и в ожидании мнимого богатства располагать настоящим имуществом обманутых. Вот источник служащих собственно для этой цели, для мошенничества, кладовых записей, составленных будто бы хозяевами кладов для памяти и найденных после их смерти. Этими тайными записями, а иногда и простыми заметками, в довольно общих словах плуты торгуют, вызывая охотников покупать их за наличные деньги и делая еще сверх того, более для вида, условия о разделе клада, если бы он отыскался. Но вот является новое обстоятельство. Предание заверило меня, что около такого-то места лежит клад разбойника Кудеяра или даже Ваньки Каина, Горкуши, Гришки Отрепьева. После долгих стараний и издержек я приобрел, наконец, и таинственную запись, в которой место это довольно подробно означено. А между тем все труды мои пропадают. Я не могу найти ровно ничего, хотя и изрыл уже вокруг всю местность. Объяснение такого явления очень просто. Клада этого нет. Потому что его и не бывало, и никто его не зарывал. Но я этому не хочу верить, а тот, кто меня обманул, и подавно. Итак, клад есть, бесспорно. И надежда еще не потеряна. Но он не дается. Он положен со словцом, с зароком. Его стережет нечистый и выдаст только тому, кто сумеет его взять или кто исполнит зарок. Новая забота, новые догадки, розыски, хлопоты и новый случай поддеть легковерного. Идут к знахарю. Отыскивают спрыг или разрыв траву. от которой все подземные запоры и затворы распадаются. Либо еще лучше цветы папоротника, при свете коего земля сквозит, делается прозрачную. Клады выходят наружу и без всяких хлопот даются в руки. Между тем нельзя оспаривать, что если не кладоискатели, то и другие люди от времени до времени случайно находят неизвестно кем и когда зарытые в землю деньги. И вот это служит новым торжеством и в то же время предметом зависти и подстрекательством для первых. Например, баба мыла белье на речке на таком месте, где тысячи баб, или по крайней мере тысячу раз бабы полоскались до нее. На берегу стоял всем давным-давно знакомый ивовый пень, который едва только за память стариков когда-то был в сучьях и зелени. В этом пне с таких же едва памятных времен было просторное глубокое дупло, наполненное снизу илом и песком от выступавшей ежегодно речки. Баба складывала белье на пень этот, а некоторые вещи положила и в самое дупло, коего отверстие становилось с году на год шире. Когда же она стала выбирать опять белье свое из дупла, то заметила там какой-то цветной лоскуток, который тянулся из-под песку и разлезся у нее под пальцами, когда она за него потянула. Порывшись рукой немного глубже, она вынула глиняный кувшин, наполненный серебром старого чекана. Другой пахал и выпахал из земли завязанное с двух концов голенище, из которого посыпались старинные рублевики. Третий рубил избу на новом месте и хотел подкатить для стула под сруб изрядной величины камень, который из кони лежал на одном месте. Под камнем оказалась железная ржавчина и навела мужика на след зарытого тут некогда железного котелка, который уже весь обратился в ржавчину. Но в нем стоял еще другой, медный, несколько уцелевший и притом насыпанный вровень с краями древним русским серебром удельных времен. Неподалеку селения Сердобского уезда Саратовской губернии, коренного месторождения всех преданий и поверий о несметных богатствах, зарытых некогда волжскими разбойниками, около этого селения есть небольшой курган. Мимо коего редкий из крестьян повезет вас, не рассказав, что тут лежит невесть какой большой клад, положенный, однако ж, неспроста, а на известное число голов. Но как известное число это неизвестно, да притом и никому не ведомо, сколько голов уже погибло при безуспешных попытках поднять клад и скоро ли урочное число жертв исполнится, то и никто не знает, скоро ли клад этот дастся кому-нибудь в руки. Между тем, один из крестьян этого селения, довольно плохой хозяин и работник, задумал разбогатеть без больших хлопот и придумал вот что. Прикормив к себе какого-то сироту, мальчишку, который побирался, мужик мой отправился в полночь, время, в которое только и можно искать клады, к этому кургану, и взял мальчика с собой. Он располагал поднять клад его руками, с тем, что если надобно еще кому-нибудь сложить голову свою по зароку, то пусть где пропадает этот безродный сирота. Пошли. И мужик строго наказал своему товарищу не креститься и не поминать Бога во все время, что они будут работать над кладом, а также не робеть и даже не оглядываться, что бы ни случилось, удостоверяя, что все голоса, которые, может быть, будут слышны в это время, и все страшилища, которые дразнят языком кладокопателя, ничего не смогут сделать, если не робеть и не смотреть на них, потому что все это есть мара, то есть один только обман чувств. Но стоит только оглянуться или струсить, и нечистая сила тотчас возьмет верх и одолеет, тогда пропадешь. По приметам, которые мужичок мой исподволь выспросил или подслушал тут и там, он принялся рыть на известном месте кургана. Ночь была довольно темна и тиха, но небо ясно. В ту минуту, как мужик с наговорами в первый раз ударил заступом в землю, звезды все до последней попрятались, и уж не видать стало низги. Мужик усердно продолжал работу. Вдалеке, с полуночной стороны, послышалось отдаленное завывание. И вскоре налетела страшная буря, которая стонала и бушевала по степи и перегнала через курган несколько кустов перекати-поля. Мужик все еще не робел. Даже попытался ударить заступом один из кустов этих, не рассыплется ли он кладом. Он уже вырыл яму в колено, и к радости его буря начала утихать, как вдруг усилились вой и стоны. Послышалось множество голосов, конский топот и бряк оружия. Ближе, ближе, и на дороге, которая проходила под самим курганом, выстроилась грозная рать на конях в старинных доспехах. А глаза у людей и лошадей горели ровно угольки, и пар из ноздрей коней валил огневистый. Только что мужик мой успел струсить, как конная рать эта зашевелилась, встряхнулась, люди все в голос начали кричать непонятные речи, лошади заржали таким голосом, как ржет один только нечистый. Затем поднялись стук и бряк, скок и топот, пальба из пищалей, и мужик мой, выскочив из ямы, пустился бежать. Грозная рать гналась за ним по пятам, до самой околицы. Тут вдруг вся мара исчезла, как в землю провалилась. Ночь по-прежнему была тиха и звездиста, и петухи, без которых дело это никогда не обходится, подхватывали и выносили кукареку вслед за своим запевалом. И на этом-то поиске бедный сирота пропал без вести, а яма, вырытая мужиком, оказалась заваленную. Полагают, что она обратилась в могилу для сироты, и место это получило название сиротской могилки. В окрестности Киева простолюдины также много занимаются кладами, частью городские, частью подгородные. Жил, а может быть и теперь живет там мещанин из бывших казаков, Лупопупенко. Он в числе многих других, по-видимому, посвятил всю жизнь и малое достояние свое кладоисканию и упорно продолжает дело, несмотря на все неудачи, растрачивая все, что приобретал другими способами. У него хранились в тайниках, между прочим, до 10 железных щупов или буров разных размеров и множество землекопных снарядов. Он отправлялся в течение лета с товарищами на розыски и рылся целые ночи напролет, тщательно размеривая по записям и преданиям расстояние по разным приметам и запуская в землю свои щупы. Зима приходила к концу. И Лупопупенко стал опять сильно думать о предстоящих поисках, которых он жаждал, как рыба воды. Надумавшись и взяв тайком от хозяйки кошель с целковыми, которые заработаны были в течение зимы мелочною и в особенности табачную торговлей, он наперед всего отправился с Подола в Печорскую часть города, где жил давнишний знакомец его, державший росписи кладом. По словам этого человека, драгоценные росписи составлены были мало-помалу многими лицами, частью уже очень давно, и пополнены достоверными сведениями из предсмертных показаний и покаяний бродяг и разбойников и других лиц, знавших эти тайны. После первых приветствий Лупопупенко сказал: «Ну, отец, я пришел за нашим делом. Вот деньги тебе сполна. Уж молчи, пожалуйста, чтобы меня еще жена не побила. Да отдай мне записи, как обещал, все 15. Да смотри же, покуда я не обыщу все места, не давай же другой росписи никому. А то ты, пожалуй, спишешь, да и другому кому продашь, а мы с ним там и сойдемся в чистом поле. Да друг друга испугаемся». «Не бойся», — отвечал тот, — «я не такой человек. Вот, гляди, как была старенькая бумажка, вот и приписка в разные давнишние годы разными чернилами, так она и есть. Видишь? Только вот что, Захар Прокофьевич, ведь я по уговору на 2 года продаю тебе роспись. А через 2 года, то есть вот как ныне, в прощенный день сырной седмицы, хоть ты нашел, не нашел что, а роспись мне принеси опять. Она заветная. А уже за то, что нашел, все твое, мне только по-людски да по-божьи. Как то есть закон повелевает, 1/3 часть отдать, и уж я на совесть твою пошлюсь. Бог накажет, коли обманешь. Прочее все твое, только заручись, что через 2 года роспись принесешь опять». Согласились. Сосчитали и убрали деньги, выпили по маленькой и принялись оба вместе разбирать свод записей. Вот он от слова до слова. Первое. Закопаны суть деньги на Крещатике, там, где прежде был попов двор, под колодою и под гладовым кустом, в казане, то есть котле. Второе. Тоже закопаны деньги и большое количество серебряной посуды до 200 пудов и серебряных ключей в роще под Киевом, на краю возле Васильковской дороги, между двумя волками, на которых стоит по березе. Третье. На Лыбецкой дороге в Киеве, которая начинается от рощи в три аршина, закопан казан и глек горшок червонцев. Четвертое. В середине рощи под Киевом, в яру, возле сосны на три аршина от оной, закопан большой горшок карбованцев целковых, также и малый горшок. Пятое. В селе Гусачевке под корчмой с левой стороны в углу закопано 4100 рублей. Клад сей положен на 12 индюшечьих голов. Шестое. На Климовской горе в Киеве есть погреб от края горы в яру по левый бок от церкви Воздвижения. В том погребе 14 бочек серебра. Седьмое. В селе Гвоздовки под корчмою в углу закопаны с левой стороны 400 червонцев и шпага, облитая золотом, со словцом. Восьмое. В селе Германовки у шляхтича Корязского в огороде в углу закопан большой казан денег. Место светится тому, кто три дня тащает. Девятое. В левой браме, воротах в Киеве, на смежном валу, с левой стороны, закопано великое множество серебряной посуды. Десятое. В Киеве, на Кирилловском поле, есть могила. В той могиле казан и 4 сундука с серебряной посудой и деньгами. Одиннадцатое. В Киеве, на роге Детынки, от Ироя, закопан бочонок с червонцами. Двенадцатое. В Киеве, на Крещатике, глех с червонцами, под Черемухой. Тринадцатое. Под рощей между двумя дорогами под Кривою Березою, на запад солнца третья ступеня, шаг, казан червонцев. Четырнадцатое. Против пригорка к Выжгороду на долине три сосны по Белому озеру, а на тех соснах приметы. На одной три, на другой две, а на третьей одна посека или знак. Между ними закопана воловья кожа денег. Пятнадцатое. За Днепром, возле Красного трактира, казак, возвращаясь в 1812 году с французской войны, заболел. А близ того трактира есть сосна, а на той сосне казак вырезал саблю и пику и под той же сосной выкопал саблей неглубокую яму и положил там в сакве походный большое количество денег червонцами. Не доехав до дому, он помер, сознавшись священнику. Перечитав заманчивую роспись эту несколько раз и расспросив хозяина своего, в котором из этих мест было уже искано и каковы были последствия, Лупа-Пупенко раскланялся, выпив на дорогу еще маленькую, и решился вскоре по разным приметам начать поиск свой с номера 13. С трудом только достало у него терпение выждать, покуда земля немножко прочахла из-под снега. Беспокойство мучило его, а нужда погоняла. В доме давно уже почти нечего было есть, и жена, зная, что деньги были, и не получая в них никакого отчета, грызла казаку голову день и ночь. Место осмотрено было с большой осторожностью днем, несколько раз. Две дороги под рощей найдены, и также две или три кривые березы. Лупа-Пупенко мучило сомнение, под которую из этих берез лежит клад. Наконец он, однако же, сообразил, что это должно быть под самую толстую старую березою, и начал готовиться в путь. Обманув жену, как и чем мог, он собрал в полночь снаряды свои, щуп, заступ и лом, и отправился под Кривую Березу. Как он там отмеривал шаги на закат солнца, щупал, где земля порыхлее, и, наконец, принялся за работу, этого мы в подробности не знаем, но он воротился домой ночью же, растеряв дорогою лом и заступ, и в таком страшном виде, что жена, прежде еще чем успела вздуть огня, а как только отворила ему дверь и услышала дыхание его, перепугалась насмерть. Сперва думала она, что Лупа-Пупенко воротился пьяный, но сама божилась после, что вскоре убедилась в ошибке своей и поносила его понапрасну. И пьян он не был, а на силу опомнился и оклемался. Он уверял после, что глухое завывание по роще вскоре начало раздаваться и усиливалось постепенно, по мере того, как он дорывался к ладу. Наконец по лесу пошли огни и такие страшные голоса, что он поневоле оглянулся в сторону. Но тогда увидел он вокруг себя такие страсти, что не подумать об этом, не пересказать не может. Он не вытерпел, бросил все и побежал. Черти гнались за ним, улюлюкая, как по волку, травили его огненными псами, и как ушел он, и как попал домой, и сам не помнит. Но охота искать кладов все еще не покидала Лупопупенко. И потужив с неделю и отдохнув, он пошел посоветоваться с тем же приятелем своим на Печоры, а этот, для утешения верителя своего в беде и неудаче, дал ему на придачу еще одну запись, которая указывала самый верный и несомненный клад. Во время Киевского Большого Мора в 1778 году говорилось в записи этой, какая-то большая барыня со всей семьей, домочадцами и пожитками выехала из города и остановилась на известном месте в лесу, обозначенном двумя толстыми дубами. Но, захватив с собою чумы, все они в лесу перемерли, а деньги и драгоценности наперед зашили в воловьи шкуры и зарыли в землю вместе с убитыми для этого волами. В записи было также сказано, что щуп на этом месте, на глубине двух аршин, останавливается на воловьих костях. И так решено. Лупопупенко идет за этим кладом. Но страх от первой попытки отнял у него несколько храбрости, и потому он решился пригласить с собою двух надежных товарищей. Пошли. Отыскали два дуба. Размеряли между ними расстояние шагами, и хотя не могли ничего нащупать прутом или буром, но уже решались было без этого приступить к работе, как Лупопупенко, отойдя немного в сторону, среди темной и бурной ночи вдруг закричал диким и страшным голосом. Товарищи его будто громом оглушило и метнуло в сторону. Без памяти бросились они бежать, и долго еще вслед за ними раздавался пронзительный отчаянный крик несчастного Лупопупенко, которого без сомнения черти терзали по клочку, по волоску. Прибежав без памяти домой, товарищи, однако же, постепенно опомнились и стали догадываться, что сделали дурно. Они созвали еще нескольких молодцов и пошли гурьбой выручать у черта казака. Как только подошли они к нечистому месту и подали робкий голос, как в ту же минуту бедный Лупопупенко стал отзываться настоящим волком. Они подошли несколько ближе и стали с ним перекликаться и переговариваться. Он звал их на помощь, уверяя, что он гибнет совсем, что скоро дух испустит, если его не выручат. А они, не желая связываться с таким опасным и непосильным врагом, не решались подойти. Мало-помалу, однако же, он умолил их раздуть огня и идти к нему всем вместе, осеняясь крестным знамением и читая вслух молитву ангелу-хранителю. Робко приближалась толпа, и, наконец, увидели, что бедный Лупопупенко нашел клад. Он попал в волчий капкан. Кто бы разуверил его, если бы он сам как-нибудь вырвался и ушел, что его не черт поймал зубами за ногу. И сам он догадался, в чем дело, тогда только, когда товарищи подошли с огнем и осветили казака в капкане.
«Ну, капкан так капкан», — сказал он. «А черт таки не дал мне спуску. Страсти были неописуемые, невообразимые, по дьявольскому наваждению. А я стоял против нечистой силы носом к носу и не мог тронуться с места. Несите меня, братцы, домой. Что-то хозяйка скажет».